Глава шестая. Николя сидел в кресле и ласково поглядывал на Ирину, которая, закутавшись в зеленый шелковый халат, полулежала на диване, облокотившись на подушки и маленькими глоточками отпивала ароматный восточный кофе из крошечной чашки. Полотенце, обмотанное вокруг мокрой после ванны головы, напоминало тюрбан, и оттого она сама была похожа на юного принца, сошедшего ненадолго с изящной персидской миниатюры только для того, чтобы, развалившись на мягком ложе, принести сладковато-дымчатую восточную негу в парижскую квартиру. Всего пару часов назад, встретив утренний берлинский поезд, он привез жену с вокзала. Ее поспешное возвращение из Москвы порадовало, потому что означало конец волнениям. Впервые расставшись с Ирен так надолго, Николя понял, что эта женщина, покорившая его терпким сочетанием страсти и нежности, благоразумия и сумасбродства, силы и слабости и тем обаянием, которое нельзя объяснить, а можно только ощутить как непреодолимое притяжение тайны, стала неотъемлемой частью его существования, изменив прежде размеренную и предсказуемую жизнь. Ирен немного осунулась, но не это вызывало беспокойство Николя. Настораживал ее напряженный и отрешенный взгляд, как будто направленный внутрь самой себя. Ее движения были замедлены, но это не выглядело как ленивая неторопливость человека, которому некуда спешить, а скорее как вибрирующая сосредоточенность и нацеленность кошки, подбирающейся к добыче. Ирен неохотно и односложно отвечала на вопросы о поездке в Москву, как будто сомневалась, стоит ли слова того, чтобы их произносить. «А что нового в русской литературе?» — поинтересовался Николя, зная, что уж от этой темы жена не сможет отделаться ничего не значащими фразами. Ирина поставила чашку на поднос и усмехнулась. «Послушайте, господин чудак, и же иси на небеси, ведь этот сотворили вы бардак. Мерси». «Эй, человек, это ты звучишь гордо?» И в морду продекламировала по-русски. «Это стихи Мариенгофа», — ответила на немой вопрос мужа, «большого друга покойного Есенина. Перевести?» Николя покачал головой. Ирина села на диване, обхватив плечи руками. «Там, куда я ездила, дорогой, русской литературы, как, впрочем, и самой России, больше нет», — с горечью сказала она. «Есть литература советская, с легкой руки Горького, получившая название «Критический реализм». Впрочем, я уверена, что скоро этот реализм станет социалистическим. Теперь успех в литературе достигается только глупостью, пошлостью и наглостью. Новые русские литераторы угождают власти и толпе, которая захлебывается в восторге от вдруг пришедшего к ней единоязычия. А восторг толпы, в свою очередь, развращает литераторов. Замкнутый круг. Все это похоже на эпидемию холеры. Лечить некому, а немногие еще не зараженные, словно сойдя с ума, жаждут объятий счастливых заболевших. Те же, кто еще пытается спастись от заразы, попрятались и замкнулись в ожидании чудесного избавления, которое должен принести некий грозный ангел отмщения. А тот все не идет и не идет. Боятся понять, что месть — явление рукотворное, а не небесное, — сказала жестко, покручивая перстень вокруг пальца. «Кажется мне, милая, — поднялся с кресла и пересел на диван, — месть, обоюдоострый кинжал, убивает не только жертву, но и палача. У жертвы отнимает жизнь, а у мстителя — душу. Надо уметь прощать, дорогая». Обнял жену за плечи и поцеловал в щеку. Ирина нахмурилась, но спорить не стала. И, видимо, устав от разговора, поджала ноги и положила голову на колени Николя. «До сих пор не верю, что ты вернулась», — сказал он, поглаживая жену по плечу. «Знаешь, я скучал». Ирина приподняла голову и внимательно посмотрела на мужа. «Сам был удивлен», — с улыбкой продолжил Николя. «Оказалось, что я тебя сильно люблю. Не уехала бы и не узнал». «Тогда расскажи, как ты меня любишь». Она устроилась поудобнее. «С удовольствием, дорогая». Ирина слушала мужа, поймав себя на мысли, что слушает именно Николя, а не голос, похожий на голос Ники. «Вот так бы лежать и лежать весь день, и никуда не спешить, и ни о чем не думать». Пальцы Николя скользнули вниз по ее руке. «Так, говоришь, нашла только этот перстень?» «Тоже неплохо». «Все, не зря ездила. Покажи-ка». Поднял ее руку, присматриваясь. «Старинный. Хорошая работа, необычная. Надо бы в увеличительное стекло посмотреть». «И что же написано в этой книге?» — спросил шутливо. «Надо позвонить Серегину, назначить встречу». Застав врасплох, ворвалась назойливая мысль. «Я еще не дочитала, дорогой. Правда, осталась всего одна страница», — попыталась отшутиться она. «Дочитаю, расскажу. Совсем скоро, обещаю». «А сейчас не хочешь ничего рассказать?» Николя сжал ее ладонь. «Пусти!» Выдернула руку, поднялась и подошла к открытому окну. «Хорошее утро. Видно, жарко сегодня будет. Вон солнце какое. Город пустой, суббота, все разъехались. У тебя какие планы?» — спросила, не поворачиваясь. «Встреча с бароном Миллем». Николя сделал вид, что не обратил внимания на смену темы разговора. «Идти не хочется, но придется». «Во сколько?» «В 3», — ответил Николя, бросив взгляд на часы. «Еще не скоро». «Отлично», — повернулась к мужу. «Тогда я на это время, пожалуй, договорюсь с мсье Пуаре насчет примерки. За неделю до поездки заказала ему платье. Уже все сроки прошли неловко. А потом ты куда?»
«Мы приглашены на вечер к Мережковским на рю Колонель Боне. Пойдешь?»
«Нет, лучше скорее», — подумала Ирина. «Я должна все закончить сегодня. Ждать?» «Я не могу».
«Чего ты не можешь?» — услышала голос мужа. «Господи, похоже, я произнесла последние слова вслух».
Телефонный звонок прозвучал вовремя. Николя подошел к аппарату и поднял трубку.
«Алло? Добрый день.
Конечно, узнал. Сегодня?
Ну, если это настолько важно, я приеду, но не ранее 10.
Раньше? Нет, к сожалению, раньше не смогу.
Хорошо. Рад, что ты позвонил».
«Мужчина», — обрадовалась Ирина. «Итак, чего ты не можешь?» Николя положил трубку и повернулся к жене.
«Если честно, дорогой, сегодня вечером мне никуда идти не хочется. Я еще не пришла в себя после дороги, чувствую себя совершенно разбитой, и потом...
Не стоит беспокоиться, — остановил ее Николя. Я подтвердил, что буду один, когда еще не знал о дне твоего возвращения, и не хочешь — не ходи. Пока никто не знает о твоем приезде. Скажу, что приезжаешь завтра. Только придется мне после Мережковских прокатиться к одному человеку. Думаю, это ненадолго. Потом домой. Вечером повеселю тебя ужасными рассказами о мадам Гиппиус.
Кстати, тебе не страшно, дорогая?
Глянул испытующе.
Страшно? О чем ты?
Ирина нахмурилась.
Не страшно отпускать меня одного?
Ирина удивленно подняла брови.
«Ходят слухи», —
Николя, пряча улыбку, понизил голос, —
«что коварная Гиппиус требует, чтоб ее многочисленные поклонники, те, что женаты, отдавали ей свои обручальные кольца, и что она нанизывает их на цепочку в изголовье кровати. Вот приду вечером без обручального кольца, что будешь делать?»
«Убью Гиппиус», — полушутливо сказала Ирина.
Главное, чтобы Серегин был в Париже.
«Убью любую, потому что ты только мой», — сказала серьезно.
«Хочешь, я все отменю и останусь с тобой?» — встревоженно спросил Николя.
«Со мной?»
— рассеянно переспросила Ирина.
«Нет-нет, милый, это неприлично, хотя...» — улыбнулась.
«Мерси, мне был приятен твой порыв».
«Благие намерения. Есть мосток в рай», — произнес Николя по-русски.
«О, милый, поздравляю с пополнением коллекции. Однако...» — усмехнулась.
«До мостка надо бы еще дойти».
«Скотина! Томлю я его. Для такого дела он завсегда готов».
Бросив телефонную трубку, передразнила Серегина, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза, пытаясь успокоиться и сосредоточиться.
«Значит, нужны меблированные комнаты, коньяк, снотворная веревка, револьвер и Серегин. Серегин уже есть. Дело за малым. До встречи у кафе в 3 часа. Успею».
Выдвинула ящик стола и вытащила карты Таро. Перетасовала колоду и мысленно задала вопрос, чем закончится сегодняшний день. Сдвинула колоду, вытащила карту и перевернула.
13-й аркан. Скелет, вооруженный косой, символизирует смерть. Значит, так тому и быть.
Усмехнулась, утвердившись в решении закончить все именно сегодня.
Человеческие головы, ступни и руки, выглядывающие из земли, символизируют новое рождение, а радуга над горизонтом — символ бессмертия души.
Будто услышала слова Порфирия.
«К Серегину это все не относится», — подумала ожесточенно.
Прошла в кабинет мужа, выдвинула верхний ящик стола и достала револьвер.
«Хорошо, что не очень большой, уместится в сумочке».
Прокрутила барабан.
«Заряжен, надо опробовать спуск».
Вытащила патроны, взвела курок, подняла руку с револьвером и, задержав дыхание, прицелилась в голову кабана на стене, которая свирепо таращила стеклянные глаза. Выбрала свободный ход и плавно нажала на спусковой крючок. Послышался негромкий щелчок.
«Вот и все?»
«Как просто!» — усмехнулась. «Знал бы покойный папа, для чего понадобится дочке умение стрелять». Приложила револьвер к горящей щеке. Почувствовала, как прохладная сталь, прикоснувшись к коже, передала живущее в оружии уверенное спокойствие.
неспешно вставляла патроны в барабан, оглядывала каждый из них, пытаясь угадать, который из них тот самый. Николя Тернер хмуро рассматривал младшего брата, сидевшего напротив. За те месяцы, что они не виделись, Бернар стал похож на бродягу. Небритое лицо, мешки под глазами, мятые брюки, несвежая рубашка и в довершении всего. Николя глянул еще раз. Ну да, носки разного цвета.
«Ты хоть иногда в зеркало смотришься? Не противно?» — спросил осуждающий.
«Ну, Николя...» — Бернар сделал вид, что смутился. «Ты ж меня не предупредил, что приедешь раньше, чем обещал. Я, может, собирался принять ванну и вообще увел у меня женщину, а теперь еще упрекаешь, спрашиваешь, что со мной. Тоска у меня. И перестань, наконец, меня учить. Я уже взрослый, слышишь? Взрослый!»
В соседней комнате послышался вскрик и звон разбившегося стекла. «Ты не один?» — Николя строго посмотрел на брата. «Как видишь».
Рассмеявшись, Бернар повернул голову в сторону распахнувшейся двери, на пороге которой появилась эффектная, немного полноватая женщина средних лет. Ее пышные каштановые волосы, перехваченные розовой лентой, недостаточно, как показалось Николя, гармонировали с ярко-зеленым платьем из крепа. Встала в картинной позе, ухватившись одной рукой за дверной косяк, а в другой продолжая держать ножку от разбившегося бокала. «Салют, мальчики!» — игриво оглядела мужчин. «Вот и я!» Сделала театральную паузу, видно, давая возможность оценить увиденное. «У меня, черт побери!» — выругалась по-русски. «Непоправимая трагедия!» На ее лице появилось скорбное выражение. «Полностью разбился бокал!» «С вином!» — уточнила она и попыталась развести руками, но, покачнувшись, решила не рисковать и снова ухватилась за косяк.
«Не смотрите на меня так, мсье», — заметила недоуменный взгляд Николя. «А то я вас поцелую», — произнесла низким страстным голосом и заразительно расхохоталась. «Я вообще-то редко кого целую, правда, Бернарчик?» Произнесенному по-французски имени женщина добавила русский уменьшительно-ласкательный суффикс. «Да, я понимаю ваш взгляд, мсье», — снова обратилась к Николя. «Эта розовая лента никак не гармонирует с зеленым платьем. Но...» — женщина широко улыбнулась и понизила тон. «Скажу вам по секрету, у меня там под ним шикарное нижнее белье розового цвета. Показать?» Сделала попытку приподнять край платья, но снова начала терять равновесие и прислонилась к дверному косяку. «Не хотите, как хотите», — использовала в качестве предлога скептическое выражение на лице Николя, чтобы оправдать неудавшуюся попытку демонстрации белья.
«Бернар, может быть, ты, наконец, предложишь мне сесть? А то ведь я сяду сама и не уверена, что это будут именно твои колени». Предприняла новую, на этот раз успешную попытку отойти от двери, и, подхваченная смеющимся Бернаром, была благополучно усажена в кресло.
«Поверьте на слово, мсье», — поправляя платье, сказала доверительным тоном, наклонившись к Николя.
«Там, под платьем?» Слегка приподняла подол. «Белье и в самом деле розовое».
«Бернар, ты пригласил меня для того, чтобы я полюбовался на эту...» Николя запнулся, подбирая слова. «Судя по некоторым оборотам речи, русскую даму?»
«Черт возьми!» Женщина снова использовала, видимо, привычное русское выражение. «Как вы догадались, мсье?» На ее лице было написано несказанное изумление. «Я ведь это тщательно скрывала?» Приложила указательный палец к губам. «Но вы раскрыли мою тайну. Снимаю перед вами шляпу, мистер Шерлок Холмс!» Приподняла несуществующую шляпу с головы. «Сказать по правде, просто обожаю беседовать с умными и обходительными людьми», — одарила Николя пленительной улыбкой. «Бернарчик, может быть, ты уже принесешь мне новый бокал с вином, а то в этом...» — покрутила в пальцах ножку разбитого бокала. «Вино закончилось. Навсегда», — добавила удрученно.
«Послушайте, мадам, вы, без сомнения, талантливо изображаете совершенно пьяную женщину», — воскликнул Николя. «Снимаю шляпу». Передразнивая собеседницу, тоже приподнял несуществующий головной убор. «Но у меня мало времени, и...»
«Этот мсье правда твой брат?»
Бесцеремонно прервав Николя, обратилась она к Бернару.
«Потрясающе! Немедленно останови его!» — указала пальцем на Николя. «Он раскрывает мои секреты один за другим. Скоро я останусь совсем без них и, следовательно, перестану быть женщиной».
«Итак, зачем ты меня позвал?» Николя повернул голову к брату, который с трудом сдерживал смех. «И если разговор действительно настолько важный и срочный, может быть, нам следует перейти в другую комнату, с позволения, мадам?»
«Мое имя Софи, мсье», — надменно проговорила женщина, в одно мгновение став серьезной. «Софи Трояновская. Поверьте, я никогда бы не стала встречаться с вами сегодня, если бы Бернар не настоял. Дело в том, что утром я случайно увидела у него одну фотографию. Я знаю вашу жену, мсье. Ирина Яковлева, точнее, теперь уже, как я поняла, графиня Ирен Тарнер, была ближайшей подругой моей младшей сестры, которую я разыскиваю много лет. Последний раз мы виделись в Одессе».
Ирина осторожно сняла с себя руку Серегина и, поднявшись с кровати, застегнула 4 пуговицы на платье. Больше он расстегнуть не успел, опрокинутый снотворным, подсыпанным в коньяк. Открыла сумочку, достала шелковые шнуры. С трудом перевернула Серегина на спину. Тот забормотал что-то во сне, двигая массивной нижней челюстью, даже чуть приоткрыл мутные глаза. «Тихо, Саша, тихо, спи, я здесь», — сказала она вполголоса, поднимая его короткопалые руки вверх и привязывая к металлической перекладине кровати. «Так, теперь ноги», — брезгливо поморщилась. «Все», — отошла на шаг. «Теперь надо подождать 30 минут. Сейчас будить бесполезно», — потерла ладонью переднюю часть шеи. «Душно». Раздвинула линялые когда-то красные занавески и приоткрыла окно. Край неба, затянутого розовыми тучами, озарялся далекими всполохами молний. Села напротив кровати, достала из сумочки револьвер и положила на колени. Как парни Бентли умудряются выигрывать гонки на таких авто? Этот Бентли Леман с 70-сильным мотором ползет, как черепаха, — раздраженно думал Николя, нажимая на педаль акселератора и пугая крякающим звуком рожка зазевавшихся прохожих. Итак, по словам Софи, предыдущий муж Ирен Николай Ракелов был расстрелян у нее на глазах. Из доклада мсье Поля известно о поездке Ирен в подмосковный санаторий к некоему Якову Ракелову, который скончался сразу же после ее визита.
Далее странные происшествия в ресторане. Два человека, сидевшие с Ирен за одним столом, умерли от загадочного пищевого отравления, после чего она при помощи мсье Поля незамедлительно покинула Россию. Софи сказала, что убийц было четверо, значит, остался один, и, похоже, это Серегин. Если это так, тогда все, что происходило в последние месяцы, становится понятным. Главное, чтобы Ирен сейчас была дома. Помешать я ей не смогу, да и не стану. Она все равно сделает то, что задумала, а мешать — значит потерять. В Советской России правосудие ей не найти. Правосудие и диктатура несовместимы. Уничтожение социально чуждых элементов — флаг их революции. Значит, я должен помочь Ирен или хотя бы подстраховать. Нажал на педаль тормоза. «И тормоза никуда не годятся», — поморщился он, — выпрыгнул из авто и бегом поднялся на второй этаж. Ключ никак не хотел влезать в замочную скважину. Наконец открыл дверь. В квартире никого не было. Ирина сидела на стуле рядом с кроватью и смотрела на спящего Серегина. «Последний», — подумала она, — почувствовав внезапно подступивший к горлу комок и ощущение пустоты. Первый, тот, который говорил лучше всех, словно в насмешку был лишен Богом дара речи и умер от слов. «Моих слов», — горько усмехнулась. Двое других скончались в мучениях, но в неведении. Четвертого нельзя так просто отпускать. «Есть упоение вместе», — вдруг вспомнила давний разговор с Шаляпиным. Серегин зашевелился, причмокнул губами и засопел. Что сказать этому выродку, когда он очнется? Прочесть приговор? Банально, как в дешевой пьеске. Спросить, за что убил безоружного Ники? Да сколько их было в его жизни, безоружных? Никто не знает, кроме него самого, а сам он без сомнения не считал. Так что же я хочу услышать от Серегина? Спросила сама себя. Слова раскаяния? Нет. Каяться удел верующих, сбившихся с пути. А у него Бога нет. У него внутри дьявол, который выдал себя за Бога. Говорил правильные слова, но вел по неправедному пути, отобрав душу. Хотя, — задумалась она, — отобрать можно только жизнь. Душу насильно отобрать нельзя, души отдают добровольно, но без души нет человека. И единственное, что тогда остается внутри, — это страх. Да-да, именно страх. И я хочу увидеть в его глазах страх, потому что его страх непременно станет частицей одного большого страха, который потом, до самой смерти, будет приходить ко всем таким, как он, нелюдям, помимо их желания. А вина их в том, что отняли у меня и таких, как я, беженцев, самую большую любовь — Россию, которая и не страна вовсе, а составная часть крови каждого русского человека, хочет он того или нет. Потому-то и текло столько крови по русской земле, что вместе с кровью любовь выпустить хотели и обеспамятить. Но просчитались. Кровь, пропитанная любовью, впитавшись в землю, непременно возродит Россию. Неизбежно. Сколько бы лет ни прошло, иначе и быть не может. Для того, чтобы вновь родиться, надо сначала умереть. Дух России, как феникс, возрождающийся из пепла, снова оденется в тело черное, белое, красное, вспомнила слова Порфирия.
«Мсье Поль, слава богу, вы на месте!» Николя старался говорить спокойно. «Вы знаете, где она сейчас?» «Отлично. Я восхищен профессионализмом ваших людей. Боюсь, что она попытается его... Ну, вы поняли. Откуда знаю, расскажу при встрече, а пока прошу, постарайтесь ее подстраховать. Я выезжаю к вам». «Почему нельзя?» «Но...» «Ну, хорошо, хорошо. Считайте, что вы меня убедили. Не буду повторять вам, что для меня значит эта женщина. Хорошо, буду дома у телефонного аппарата. Держите меня в курсе событий».
«Пора бы ему проснуться», — подумала Ирина, и, взяв одной рукой револьвер с коленей, другой толкнула Серегина в бок. Тот шевельнулся, белесые ресницы мелко задрожали, глаза с трудом приоткрылись. С хрустом потянулся и попытался опустить руки. Шелковые шнуры натянулись. Недоуменно задрал голову вверх и, скосив глаза, дернул одной рукой, потом другой, перевел озадаченный взгляд на Ирину и тряхнул головой, пытаясь отогнать сон. «Ты чё, Ир, привязала меня, что ли?» — дернул ногой. «Зачем?» — скривился в улыбке. «Хотя, может, ты и права», — ухмыльнулся самодовольно. «Мне для этого дела руки не нужны. Только брюки мои тебе придется самой стянуть». Глаза возбужденно заблестели. Ирина смотрела молча. Серегин облизнул пересохшие губы. «Ну, давай скорее, чего тянешь, затейница? Я уже хочу», — подмигнул он. «Мне это даже интересно. Я, по правде скажу, связанных баб пару-тройку поимела вот так, чтобы сам связанный. Никогда не доводилось. Ну, давай, скидай одежку, не тяни, глянь, мне уж не втерпешь», — выгнулся в сладострастном ожидании. «Иди ко мне, ну, иди, говорю», — прикрыл глаза и сладострастно осклабился.
«Убью я тебя, Саша», — тихо сказала Ирина, поднимая руку с револьвером.
Серегин открыл глаза и, увидев оружие, издал звук, похожий на смех. «Ну ты, Ирина Сергеевна, затейница!» — почти весело протянул он, хотя в сощурившихся глазах появилась обеспокоенность. «Но развеселила! Силы моей нету!» — натужно засмеялся. «Давай, давай, не тяни, раздевай одежку-то! Не могу я больше терпеть! Ну!» Сделал попытку приподняться, но снова откинулся на подушку.
«Надо же, не верит, думает, игра!»
Ирина, переложив револьвер в левую руку, приподнялась со стула и сверху вниз, с размаху, как тогда он в балагом, ударила кулаком ему по скуле. «Ты чё, баба, сдурела, что ли?» На побагровевшем лице Серегина бешено блеснули глаза. «Ты слышь, борщи, борщи, да не перебарщивай, а то я и впрямь разозлюсь!» Руки напряглись, пытаясь порвать шнуры.
«Это тебе, Сашуля, за тот удар мне по лицу», — сказала спокойно, почти равнодушно.
Бесцветные брови Серегина поползли вверх.
«Видно, запамятовал. В балагом!»
Наклонилась немного, глядя с усмешкой. Серегин, плотно сжав узкие губы, пристально смотрел на Ирину, будто силясь припомнить.
«Не помнишь? А я, видишь, помню».
Снова опустилась на стул, вдруг ощутив нервную дрожь волной, прокатившуюся по телу. «Было вас там в балагом четверо, а муж мой один беззащитный», — сделала паузу, —
«как ты сейчас. А я просила, умоляла, не трогайте, отпустите. Ведь он же, Саша, ни в чем не был виноват, ни перед вами, ни перед властью вашей.
А вы его убили?
Ни за что.
По пьяной прихоти и безнаказанности. Глаза Серегина забегали, крылья носа задергались.
Ты чего говоришь-то, Ир? Никак не пойму я. Слышь, попить дай.
Попытался приподняться.
Лежи, лежи, Сашенька, я подам.
Взяла с прикроватной тумбочки графин с водой.
Пей.
Плеснула в лицо.
Сволочь.
Серегин вздрогнул и жадно облизнул мокрые губы.
«Какого такого мужа? Ты чего, дура, белины объелась?»
Снова начал распаляться. У Ирины перехватило дыхание.
«Попил, милок? Или еще плеснуть?»
Серегин покачал головой.
«Тогда слушай»,
— поставила графин на место.
«Слушай меня внимательно, Серегин. Двое нас осталось. Ты да я. Про мужа моего ты, понятно, уже вспомнил».
Серегин молчал, прерывисто дыша.
«Кстати, поди не знаешь, Яков Степанович, дружок твой говорливый, который в санатории лечился, помер. Сказочку мою послушал и приставился. От переживаний. Чудны дела твои, Господи!»
Серегин смотрел, не моргая.
«Двое других, матрос красномордый Мальцев, знаешь, наверное, с якорем на руке, и еще один белесый на моль похожий, — поморщилась, — Тушкевич».
Заметив, что Серегин сжал кулаки, усмехнулась.
«Ну да, вижу, что знаешь обоих. Да ты же мне сам про них говорил».
Сделала вид, что только сейчас вспомнила.
«Так они оба в ресторане, куда я их пригласила, рыбки поели и туда же, к дружку своему, Степанычу, отправились. Видно, рыба в тот день не свежая была», —
посочувствовала окаменевшему Серегину.
«Из них ты один теперь остался. И вот я».
Задумчиво посмотрела на револьвер.
«Ах ты, сучка!» —
прогнусавил Серегин и яростно задергал руками, пытаясь освободиться.
«Так ты та самая бабенка! Ой, дурак я, ой, дурак! Как же я тебя сразу не распознал, чуял ведь нутром глаза знакомые! Ах ты, контра! Как же ты, змеюка, выжила! Говорил я тогда Степанычу, кончать дамочку надо!»
Процедил сквозь зубы.
«А он, добрая душа, о других товарищах подзаботился. Вот и назаботился. Тебя ж, сука, прямо в тюряге порешить должны были после всего!»
Сказал со злобным сожалением, сжимая и разжимая бессильные удушить короткие пальцы.
«Да только знай, стерва, товарищи мою погибель не простят, ой, не простят, и тебя саму и графа твоего буржуйского живьем порвут, они ж ведь знают».
Его лицо скривилось в хитрой ухмылке.
«Что я с тобой, сучка, ради дела на связь пошел, ради дела!»
«Ой, дура я, дура!»
— запричитала, передразнивая Серегина.
«А я-то думала по любви. Значит, обманул ты меня, Серегин».
Опустила глаза на револьвер, потом снова посмотрела на Серегина. Серегин задергался всем телом.
«Не имеешь права!»
— почти выкрикнул он.
«Что?»
— Ирина затряслась от смеха.
«Что ты сказал, гадина? Права не имею. А ты, Серегин, считаешь, ты право имел? Думал, хозяином жизни стал, волен казнить и миловать, а сам бессмертен?»
Перестав смеяться, наклонилась к Серегину и прошептала, пристально глядя ему в глаза.
«Нет, милок, перед смертью-то все равны».
Выпрямилась и продолжила говорить спокойно, почти равнодушно, как он тогда в Балагом.
«Но только нельзя тебе в спокойствии своей смертью умереть. Я теперь и свидетель, и судья, и палач. Хочешь спросить, кто мне право на это дал? Да ты же сам и дал вместе с дружками своими погаными. Замолчала, собираясь силами, чтобы произнести ту единственную главную выстраданную фразу, ради которой, собственно, и жила все последние месяцы. Решение мое одно. Виновен в человекоубийстве, и приговор один. Должен быть казнен. Выдернула подушку у него из-под головы и накрыла ею револьвер. Все-таки получается, как в дешевой пьеске. С горечью подумала, будто увидев сцену со стороны. «Убью я тебя, Серегин!» — проговорила тихо, вдруг почувствовав опустошенность и смертельную усталость, взвела курок и направила ствол оружия ему в лицо. Задержала дыхание, как учил покойный отец, хоть целиться особенно и не надо было, и стала медленно нажимать на спусковой крючок, выбирая свободный ход. В глазах Серегина появился животный ужас. Он зажмурился, побелевшее лицо перекосилось, рот оскалился в беззвучном крике, руки напряглись, тело выгнулось в ожидании нестерпимой последней в жизни боли, и на его светло-бежевых брюках между ног начало расплываться темное пятно. Ирина вначале даже не поняла, а когда поняла, сняла палец со спускового крючка и опустила оружие. «Что это, Саша?» Ее плечи затряслись от смеха. «Да ты...» — не смогла выговорить. «Ты при женщине от страха?» Подушка выпала из руки. «Да тебя и убивать-то уже не надо. Ты и так уже умер. Ты мертвец, Серегин. Мертвец!» Расхохоталась и, бросив револьвер в сумочку, не оглядываясь, вышла из комнаты. Консьержка в подъезде привычно посмотрела на покидавшую дом женщину. Дождь обрушился на ночной город, жадно облизывая черепичные чешуйки крыш, истосковавшиеся по влаге кроны деревьев, каменный панцирь мостовых и тротуаров, пропитанных дневным теплом. «Зонтик я, конечно, оставила дома», — подумала Ирина, ошеломленная хлынувшим с небес потоком, и растерянно огляделась по сторонам. Вынырнувшее из переулка такси, казалось, было ниспослано свыше. «Как удачно, мсье, что вы оказались поблизости в начале нового всемирного потопа!» Нырнув в автомобиль, скороговоркой сказала таксисту. «А то уж показалось, настал мой последний час!» Смахнула ладошкой дождевые капли с лица. «Жизнь, мадам, приобретает настоящий вкус только тогда, когда пахнет смертью!» Повернув к ней лысоватую голову, глубокомысленно изрек усатый пожилой шофер, оглядывая пассажирку. «О, поверьте, мсье, жизнь прекрасна всегда, особенно когда достигаешь намеченной цели», — весело сказала Ирина. «И какова же ваша цель, мадам?» «В данный момент...» — она задумалась. «Поехать домой...» Николя, наверное, уже беспокоится. Нет, надо немного побыть одной, прежде чем я ему все расскажу. Моя ближайшая цель — бульвар Сен-Мишель. Знаете кафе на углу?»
«Ядреный корень!» — выругался Серегин. «Живой!»
Изогнувшись, с трудом достал зубами узел на шнуре, притянувшем руку к спинке кровати.
«Тугой! Где чертова баба научилась так завязывать веревки? Все зубы обломаешь!» — бормотал раздраженно. «Так, кажись, пошло. Еще один. Слаба графиня буржуйская, супротив нашего брата. За разговорами да затерзаниями разве ж дело делают? Потому они и белокосные, и гражданскую просрали. Слава богу, зубы крепкие. Кажись, все, одну развязал».
Опустил руку и несколько раз тряхнул кистью, стараясь разогнать застоявшуюся кровь.
«Стрелять надо б на молча и без разговору. В этом сила», — убежденно сказал он. «Так, теперь другую». «Молодец, Серегин», — мысленно похвалил себя и тут же выругался. «Твою мать, это ж надо так вляпаться с контрой! Обоссался еще, как пацан, — пробормотал зло. Теперь ноги. Не узнал бы кто. Тогда прощай, партбилет, товарищам в глаза не глянешь», — засвербила в голове тревожная мысль. «Вот гадина подколодная! Все!»
Сполз с кровати и сунул ноги в ботинки.
«Надо поспешать. Не вернулась бы с дуру», —
подумал обеспокоенный и попытался завязать шнурки дрожащими пальцами. Шнурки не поддавались.
«Вот буржуи гадские понапридумывали!» — хрипловатый голос дрожал от ненависти. «Как справно в сапогах-то было, отдел и пошел! А ну их, эти шнурки!» — бросил бесполезное занятие. «Потом завяжу. Вот так, подоткну пока. Теперь бегом на улицу. Не было б в подъезде засады какой!» —
тревожно заныло в груди.
«Мне б только до посольства добраться. А уж потом я эту сучку достану. Кровью умоется, стерва!» —
процедил, задохнувшись от предвкушения.
«Потому что живой! Живой, живой, живой!» —
билась в голове счастливая мысль. Пожилая консьержка на первом этаже, услышав гулкий топот, оторвалась от вязания и удивленно проводила взглядом растрепанного мужчину в ботинках с незавязанными шнурками через три ступеньки, сбегавшего по лестнице. Дверь подъезда хлопнула.
«Чертовы шнурки!» —
послышался с улицы вопль на неизвестном ей языке. Отблеск фар резанул стекло двери подъезда. Рокот мотора и отчаянный хриплый крик, прерванный глухим ударом, заставили консьержку снова встревоженно поднять голову.
«И кто придумал эти авто? Из-за них по улицам просто не пройти», — ворчливо пробормотала она, поднимаясь с места и выглядывая наружу. У края проезжей части, посреди огромной лужи, вскипающей восторженными пузырьками проливного дождя, неестественно подвернув ноги без ботинок, лежал мужчина со скаленным ртом. Его поднятая рука со скрюченными пальцами судорожно подрагивала, будто пыталась ухватить кого-то за горло.
От камина до телефона 12 шагов. 12 туда и 12 обратно. Сколько раз он уже прошел этот путь, только чтобы не стоять на месте. Стрелку часов будто держит невидимая рука. 1, 2, 3, 4, 5. Мысленно считал Николя шаги. Дребезжащий звонок разорвал тишину гостиной, заставив броситься к телефонному аппарату. «Алло, алло!
Слушаю вас, месье Поль».
«А, Бернар? Да, я тоже рад был тебя видеть сегодня. Нет-нет, все в порядке. Да, конечно, я все понимаю. Ты же мой брат. Послушай, Бернар, не обижайся, но я жду очень важный звонок. Конечно, позвоню. Позднее. Пока». 1, 2, 3, 4. Снова отсчет шагов. Только сейчас, пожалуй, впервые в жизни Николя так остро почувствовал деление времени на мгновение. 5, 6. Еще 2 мгновения остались в прошлом, и на 2 мгновения стало ближе ожидаемое и неизвестное. 11, 12. Разворот. Так, наверное, считают последние неизмеримо ценные секунды люди, осужденные на казнь, когда стоят на эшафоте, предощущая безразлично холодное прикосновение ножа гильотины, которое неизбежно прервет их собственную единственную неповторимую, оказавшуюся столь неожиданно короткой жизнь, — подумал он. Один, два, три.
Телефонный звонок оцарапал слух. «Слушаю вас, мсье Поль», — выдохнул Николя. «Только имейте в виду, я больше не буду ждать. Слышите, не буду!» — по слогам проговорил он. «Я немедленно выезжаю. Где Ирен? В кафе?» «Да, я знаю это кафе. И что она там делает?» «Впрочем, глупый вопрос. Я выезжаю. Ждите меня у входа!»
«Этот автомобиль совсем не едет. С такой скоростью впору сопровождать похоронные процессии», — раздраженно думал Николя, рассекая парижскую ночь. «Почему мсье Поль был взволнован? На него это совсем не похоже. Еще этот дождь...» «Добрый вечер, мсье Поль. Я доехал даже быстрее, чем ожидал. Ирен в кафе?» — возбужденно спросил Николя, протягивая руку встречавшему его у входа пожилому сыщику. Обычно жизнерадостный и полный энтузиазмом мсье Поль выглядел подавленным и растерянным. «Видите ли, мсье граф...» — почему-то указал глазами на понуро стоящего неподалеку без зонта пожилого мужчину, по лысой голове которого на намокшие обвислые усы стекали струйки воды. «Нет, пусть лучше Пьер расскажет. Он сотрудник моего сыскного бюро и все видел своими глазами».
«Понимаете, мсье граф», — срывающимся от волнения голосом, смахивая рукой текущую по лицу воду, начал Пьер, — «этого никто не ожидал. Она была такая веселая. Когда я ее сюда вез, все шутило со мной. Я и в кафе зашел вслед за мадам графиней», — замолчал, опустив голову.
«Что с Ирен?» Глухо, не узнав своего голоса, спросил Николя, боясь услышать то, во что никак невозможно поверить, цепляясь, как утопающий за соломинку, за мысль о том, что раз этого пока не сказали, может, ничего и не произошло.
«Только не говорите мне, что она...»
Не смог выговорить страшное слово.
«Да почему вы молчите? Что случилось, мсье Поль?»
Повернулся к сыщику.
«Да говорите же, наконец!»
Почти прокричал он.
«Сожалею, мсье», — выдавил из себя сыщик. «Она такая красивая», — добавил Пьер и опустил голову. «И веселая. С минуты на минуту приедет полиция, я уже вызвал». «Кто ее убил?»
— с трудом выговорил Николя, почувствовав, как предательски ослабели ноги.
«Серегин?»
— ухватился за плечом мсье Поля.
«Серегин не смог бы этого сделать, он мертв»,
— уверенно ответил сыщик, подняв глаза.
«Тогда кто? Вы что, не знаете?»
Голос Николя задрожал от бешенства, пальцы впились в плечо старого сыщика.
«Видите ли, мсье...»
— нерешительно начал тот. «Проводите меня к ней», — все еще отказываясь верить, тихо приказал Николя.
«Вам лучше бы туда не ходить, мсье»,
— пробормотал Поль.
«Меня ждет жена»,
— упрямо сказал Николя, делая первый самый трудный шаг. Кафе встретило его перепуганными глазами официантов и поваров, жавшихся к стенам. На полу возле столика у окна, за колонной, раскрашенной под мрамор, закрытой с головой белоснежной скатертью, с проступившим с левой стороны багровым пятном, лежала Ирен. Рядом валялся револьвер. Николя, все еще надеясь на чудо, опустился на колени и медленно отогнул край скатерти. Лицо Ирен с закрытыми глазами было красиво и спокойно, словно перед смертью она, наконец, смогла получить ответ на свой самый главный вопрос.
«Она умерла сразу, выстрелила себе прямо в сердце», — донесся до него голос мсье Поля. «Я закрыл ей глаза», — будто оправдываясь, добавил он.
Из-под края скатерти выглядывала сжатая в кулак рука. Николя осторожно разжал пальцы. Старинный перстень в виде книги, еще хранивший остатки живого тепла, скатился ему на ладонь.
Я еще не дочитал. Правда, осталась всего одна страница. Дочитаю, расскажу совсем скоро. Обещаю. Зазвучали в ушах слова, сказанные Ирену утром. Сегодня утром. Наклонился к лицу и почувствовал знакомый тонкий аромат, будто последний парижский вечер на прощание опрокинул на нее флакон русских духов. Или духов? Кто разберется в этих русских ударениях? «Почему?» — в полной тишине спросил Николя, оглядывая присутствующих мертвым взглядом. «Почему?» «Я тут ни при чем. Отпустите меня, слышите, не толкайте меня, это не касается!» Суета и возня за спиной заставили Николя повернуть голову.
«Это официант, который обслуживал графиню», —
хмуро пояснил Пьер, легонько подталкивая в спину упирающегося молодого человека.
«Подойди, расскажи графу, что видел».
Николя с трудом поднялся с колен, тяжело опустился на плетеный стул и поднял глаза на официанта.
«Что видел, что видел?» — недовольно пробормотал тот. «Видел, что и все. Ну, вошла мадам графиня в кафе, села за этот столик», — указал рукой. «Я, мсье, сразу подошел», — пояснил торопливо, будто оправдываясь. «Придвинула пепельницу. Не эту, другую», — проследил взгляд Николя. «Я два раза менял, два раза», — показал на пальцах. «В той, что перед вами, последняя папироска, которую выкурила мадам».
Николя посмотрел на окурок со следами губной помады, раздавленной так безжалостно, будто курившая женщина хотела затушить свою боль об дно пепельницы. «Заказала бокал красного вина», — продолжил рассказ официант. «Я, как обычно, предложил мадам свежую газету на русском языке. Графиня здесь всегда их читала. Она отказалась, а потом согласилась. Сначала спокойно читала, а потом вдруг начала смеяться. «Да-да, смеяться», — повторил недоуменно. «О, как она смеялась, мсье, как смеялась! Я давно не слышал такого смеха. Даже наш повар», — указал на высокого худощавого мужчину в белом колпаке, услышав смех, выглянул из кухни. «У нее были такие глаза, мсье, полные слез от смеха. Потом мадам вышла, извините, в туалетную комнату, потом вернулась, положила перед собой газету, выкурила папиросу, допила вино, рассчиталась по счету, чаевые дала такие щедрые», — закатил глаза к потолку, «снова развернула газету, будто прикрылась ею. И вдруг этот ужасный выстрел, все его слышали?» — официант обвел рукой присутствующих. «Даже вот этот мсье», — указал на Пьера. «Он-то первый и подбежал к графине, и потом скатертью ее прикрыл. Так что я здесь ни при чем, мсье, совсем ни при чем».
«Газета», — услышал Николя за спиной голос мсье Поля, — «на столе перед вами. Вы ведь читаете по-русски?»
Вначале строчки поплыли перед глазами Николя, а буквы никак не хотели складываться в слова. Наконец смог сосредоточиться. «К приезду торговой делегации из Советской России», — гласил заголовок статьи на первой странице. На крупной фотографии были видны сосредоточенно настороженные лица членов делегации. Под снимками были перечислены их фамилии по порядку, слева направо. Третьим значился представитель наркоминдел Ракелов Николай Сергеевич. С фотографии на Николя глянула благообразное лицо мужчины средних лет с небольшой бородкой. Николя зажмурился и откинулся на спинку стула. собравшись с силами, открыл глаза и впился в газетные строчки. Так, долги, облигации, признание Франции и большевистской России, поставки древесины. Вот комментарий. Представитель наркомата иностранных дел Николай Ракелов, в прошлом помощник главы Временного правительства, по слухам, даже расстрелянный большевиками в 1917 году, чудом выжил, удачно женился на дочери влиятельного большевистского руководителя и вполне успешно нашел себе место в советском аппарате. Ныне он преданно отстаивает интересы своих новых красных хозяев.
«Я нашел рядом с телом графини вот это», — услышал Николя голос мсье Поля и взял у него карту, похожую на игральную, но со странным рисунком, с изображением скелета, вооруженного косой, человеческих голов, ступней и рук, выглядывающих из земли, и радуги над горизонтом.
У входных дверей послышались громкие голоса, и началась суета.
«Подъехал инспектор и полицейский», — пронесся по кафе торопливый гомон. «Пойдемте, мсье граф, я должен вам еще кое-что показать».
Николя услышал голос старичка Поля и почувствовал легкое прикосновение к плечу.
«Мне кажется, вам следует это увидеть». «Да-да, конечно».
С трудом поднявшись, Николя проследовал за сыщиком в туалетную комнату.
«Графиня писала губной помадой», —
указал сыщик на зеркало.
«Она, видно, не смогла дописать то, что хотела. На полу у зеркала я нашел пустой тюбик. Вот он. Прости за мою любовь, Ник».
Размашисто, будто в торопях, было написано по-русски на зеркале. Николя медленно провел указательным пальцем по надписи, посмотрел на кончик пальца со следами губной помады. Медленно направился к выходу, но вдруг резко обернулся, словно почувствовав отчаянный взгляд. На него равнодушно смотрела бездонная зеркальная гладь.
«Признаю, с газеткой ты сильно сыграл».
Печальные глаза белого ангела строго глянули на соперника, протянувшего руку к поверженной фигурке белой королевы.
«Играю, как могу».
В голосе черного ангела послышались самодовольные нотки. «А что мне оставалось делать после того, как ты не позволил ему завязать шнурки?»
«Играю, как могу»,
— передразнил противника белый ангел.
«Да только, кажется мне, эта девочка переиграла нас обоих», — глянул насмешливо.
«И что ж, по-твоему, опять ничья?» Пальцы, прикоснувшиеся было к фигурке ферзя, нехотя разжались.
«Красивая женщина».
Будто не услышав вопроса, задумчиво сказал белый ангел, подхватывая королеву с доски.
«Опять будем с ней играть?»
Убирая руку, удрученно поинтересовался черный ангел.
«А как же? Непременно сыграем. И думается мне, в следующей игре развязка будет иной».